Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 6 глава.
Вы на канале Арим, с вами Андреев и Руслан и Ирина, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы с вами прочтем с 46 по 59 стихи.
И прежде чем приступить к Священному Писанию, давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за возможность приступать к Твоему Слову, и при этом мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, но Ты дал нам Святого Духа как учителя и наставника. Поэтому мы открываем себя, Святой Дух, для Тебя. Наставь нас на всякую истину и помоги нам слышать Тебя, говорящего с нами через Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, 46 стиха. Мы продолжаем с вами читать слова Иисуса. «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную».
«Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет».
«Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, который я дам за жизнь мира».
Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни».
«Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье».
«Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною».
«Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
Аминь. Итак, в 59 стихе мы видим, что эти слова Иисус говорит в синагоге в Капернауме. То есть учение о нем, как о хлебе, Иисус проповедует в синагоге. И в результате эта проповедь произвела весьма серьезный резонанс в слушающих. И для того, чтобы нам проще было с вами понимать слова Иисуса, то здесь нам важно держаться той аналогии, на которую указывает сам Иисус в истории Израиля в исходе, когда народ Завета шел по пустыне, а Бог питал их манной. И вот Иисус как бы идет в некой сравнительной форме. В 49 стихе он говорит: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Я живой хлеб, шедший с небес. Кто будет есть меня, тот будет жить вовек». Но я хотел бы еще вспомнить слова, звучащие выше, когда эти иудеи, они просят Иисуса и говорят: «Отдай-ка ты нам знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе». И в 32 стихе Иисус им сказал: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И в этот раз я решил тоже подняться к этим стихам, и мне понравилось указание в словах Иисуса на то, что Бог Отец дает вам истинный хлеб с небес. Иисус использует не форму прошлого, Отец давал тогда. Иисус не использует форму будущего, Отец даст вам когда-то хлеб. Он говорит, это происходит постоянно. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. И как мы дальше видим, Иисус указывает конкретно на себя. Я и есть тот хлеб. Так вот, если мы возвращаемся к истории с Израилем тогда в пустыне, когда манна сходила для них, то вспомните, каким образом это происходило тогда. Если мы посмотрим детали, то мы увидим, что манну не высаживали, ее не сеяли и не пожинали. В процессе получения манны сам народ как таковой не участвовал. Они участвовали как бы только в сборе и приготовлении этой манны. Но я убежден, что если бы Бог не дал инструкцию и не указал «вот это пища», то Израиль мог бы оставаться днями голодный в то время, когда пища постоянно сходила. Потому что детали этой пищи заключались в следующем. Она сходила рано утром до восхода солнца и лежала мелкой росою. Мелкие крупинки, которые нужно было встать рано утром и собрать. Но как только солнце поднималось, все эти крупинки, они таяли. И точно так же, как тогда в пустыне Израиль мог смотреть на факты, которые их окружают, и могли говорить, вот здесь вокруг нас нет никакой пищи, в то время, когда Бог дает им манну каждое утро. Они могли бы, глядя вокруг себя, говорить, здесь нет никакой воды, в то время, когда в скале Бог уже приготовил тонны воды для того, чтобы они пили. Народ мог смотреть на народ, который обитает в Ханаане, и говорить, они великаны, а мы здесь вообще как саранча, они воины, а мы здесь беглые рабы. В то время, когда Бог уже позаботился о том, чтобы они победоносно могли завоевывать каждый из этих народов, и этот народ уже был в ужасе от того, что они слышали об Израиле. И первый вывод, который я могу из этого сделать, вопрос истинного созерцания правильных картин зависит только от того, с кем мы на это смотрим. Если мы смотрим на это по плоти и позволяем дьяволу давать толкование тех или иных картин, мы всегда будем ошибаться и будем обмануты. Если мы смотрим на что-то и ищем понимание от Бога, что это перед нами, мы всегда будем иметь истинное и правильное понимание происходящих картин. Точно так же, как сейчас Иисус, говоря о себе, говорит истины, с которыми слушающие его должны были прийти в согласие. Но в результате получится, часть слушающих, глядя и слушая Иисуса, будут смотреть, слушать, но позволять толковать им кому-то другому, и их сердца будут ожесточаться. Другая же категория людей, которые будут слушать те же слова Иисуса о себе, как о хлебе, на уровне души, может быть, не все будут понимать, но тем не менее не будут позволять врагу смущать их сердце или ожесточать их сердце в тех пунктах, которые сейчас они объяснить не могут.
То есть буквально получается, что я делаю с тем словом, которое Бог говорит в мою жизнь? Какова моя реакция на то, что я слышу из уст Божьих? Что я с этим делаю? И вот здесь опасность, если я это воспринимаю просто на уровне разума. Потому что наш разум, он не способен принимать откровения от Бога. И он, в принципе, и не был задуман Богом как орган общения с Ним. Потому что мы есть Дух, Бог есть Дух, и Он общается с нами не на уровне нашего разума или интеллекта. Бог общается с нами на уровне нашего Духа. Именно туда Он и говорит, и вкладывает откровения через Дух Божий. Поэтому, когда мы говорим о слышании Слова Божьего, то важно понимать, что мы не призваны просто интеллектуально слушать его или разумом просто понимать. Нам важно открывать свое сердце для того, чтобы получать откровение именно на уровне Духа. И говоря о реакции иудеев в 52 стихе, то в этот раз Господь обратил мое внимание именно на то, что они стали спорить между собой. Какую картину мы сейчас наблюдаем? Сейчас Иисус, как учитель Слова Божьего, Он учит иудеев. Теперь иудеи начинают слышать то, что, скажем так, немного не вмещается в их разум. И логично было бы продолжить, что они, скажем так, поднимают руку. Простите, товарищ учитель, у нас тут немножечко не сходится, 2×2=4. Как-то вот нам не совсем понятно. Можно вот этот параграф еще раз поподробнее? Может, как-то с другой стороны? То есть, когда мы говорим о процессе ученичества, например, в школе или в каком-то учебном заведении, когда учитель преподает какую-то новую тему, конечно же, вполне нормально, что не все дети сразу ухватывают весь материал. Нет. И поэтому, ну, хороший учитель, он без проблем может вернуться к тому или иному пункту для того, чтобы объяснить и разъяснить. Но для этого надо, чтобы ученики, которые слушают, чтобы они, скажем так, ну, как-то подали знак, что, ну, я тут немножечко пропустил или я не понял, а можно мне еще раз объяснить? То есть это показывает вовлеченность самого ученика в процесс ученичества, то есть показывает заинтересованность этого ученика, что я хочу понять этот материал, я действительно хочу его понять для того, чтобы потом научиться решать, скажем так, необходимые задачи и уравнения на этом уровне. Но вместо этого мы не видим этой реакции подобной, да, у этих иудеев. Вместо того, чтобы задать вопрос тому же самому Иисусу, который сейчас говорит какие-то вещи, которые им сложно понять, они начинают, скажем так, спорить между собою. И знаешь, что мне это напомнило? Мне это напомнило, опять-таки, духовную анатомию человека, что человек – это дух. У нас есть душа, и мы живем в теле. Так вот, когда Бог начинает говорить в наш дух какие-то откровения, то, о чем мы уже сегодня с тобой говорили, что если человек пытается понять это на уровне разума, то это будет приводить его к конфликту. Вот почему многие верующие, когда читают Слово Божье или слушают проповедь, они не всегда способны принимать откровения в свой дух, потому что они пытаются его принять на уровне разума. И когда оно не стыкуется с какими-то логическими их понятиями, вместо того, чтобы обратиться опять-таки к Духу Божьему, к Учителю, который пребывает внутри нас, внутри нашего Духа 24/7, вместо того, чтобы туда задать вопрос, понимаете, разум начинает собирать пятерку души, вот этот вот педсовет на уровне плоти, и они начинают дискуссировать, они начинают спорить между собой. Например, когда у человека какой-то симптом в теле, и Дух Божий сеет это семя Слова Божьего в дух человека, ранами Иисуса Христа ты исцелен. Но тут же разум включается, и он начинает собирать информацию, память, а что ты скажешь? А ну-ка давай покопаемся в твоих файлах, что-нибудь у нас подобное было? Ты где-то слышал в семье, у кого-то такое было? Нет, ни у кого не было. Так, ладно, хорошо, воображение, а ты что думаешь? Ты можешь вообще себя представить без боли? Нет, не могу. Так, что-то не стыкуется. Как это исцелю? Ну, я понимаю, конечно, для кого-то там, может быть, это и работает, но у нас память дала отрицательный ответ. Воображению сложно это представить. Так, а что у нас чувство? Чувство, а что вы думаете по этому поводу? Не-не-не, вы что, я вообще не чувствую, я тут боль чувствую. Какое исцеление? Какое исцеление? Ты вообще три диагноза читал? Ты анализы видел? Какое вообще исцеление? И знаете, что начинает происходить? На территории нашего разума, на территории пятерки нашей души, буквально на территории плоти, начинаются эти споры. А возможно это, а невозможно. А примем мы это, а не примем. А правда это или нет? А возможно ли это в моей жизни? Или это работает только у кого-то из великих? И знаете, к чему в итоге человек приходит? В итоге, когда человек таким образом воспринимает Слово Божье, он приходит к тому, что это нереально. Это нереально, это не работает, такого не бывает, вплоть до того, что это может быть ересь. Я не принимаю. То есть в итоге, затем, когда микрофон дается уже воле человека, на основании того, что высказала пятерка души, он понимает, что ну да, конечно, а что? Ну да, это не для меня. И человек закрывает себя от того, чтобы принимать откровение в свою жизнь, которое принесет ему исцеление, чудо, выход из долгов, примирение в семье, сохранить взаимоотношения, слово, которое посеяно в его дух именно для того, чтобы принести проявление славы Божьей. Оно не может туда зайти, потому что пятерка души закрыла вход. Но, друзья, вопрос весь в том, что это не должно происходить на уровне плоти или нашего разума. Когда мы с вами изучаем Слово Божье, нам не надо его изучать нашим разумом, нашим интеллектом, просто пополнять копилочку знаний. Теперь я это знаю, я зафиксировал, закладку сделал, я записал. О, теперь еще больше я что-то знаю о Библии или о Боге. Нет. Библия – это живая личность. Библия – это сам Бог, который желает говорить к нам именно в наш дух. И когда мы открываем себя на уровне Духа, и мы впитываем эти откровения в свой дух, и мы позволяем этому откровению влиять на пятерку нашей души, преобразовывая, обновляя наш ум, вот тогда этот процесс, он происходит правильным путем. И это тот путь, который поможет нам с вами получать проявление того обещания, которое сейчас нам говорит Бог. И подводя, скажем так, итог этой мысли, друзья, нам важно изучать Слово Божье на уровне духа. И не делать этого на уровне плоти, на уровне нашего интеллекта или просто разума. Так это не сможет принести те результаты, которые хотелось бы.
И для того, чтобы практически это приводить к действию, необходимо на каждом этапе двигаться верой. Что я имею в виду? Вот точно так же, как Израилю с манной тогда, им нужно было поверить в то, что было не свойственно, непривычно для них. Они никогда это вот такое круповидное, утром выпадающее в течение пару часов существующее, они никогда такое не рассматривали как пищу. Это было не свойственно им. Любой продукт, который они прежде ели, он был связан с их потом. Надо было взрыхлить землю, надо было посеять, надо было поливать, нужно было заботиться о процессе, чтобы это выросло, надо было потом покосить, потом приготовить. А Бог сейчас основную часть берет на себя. С неба сходит готовое, а вам надо поверить, что вот это странное, оно так и было ими названо, что это, манна переводится, что это. Для них это была диковинка, но им надо было поверить, это наша пища. Уже этот первый пункт должен был быть осуществлен верой, а потом к этой вере могло двинуться что? Действие веры.
И когда ты сейчас напомнил о том, что значит в переводе манна, да, что это, у меня сразу возникла вот эта картина, когда Бог сейчас говорит кому-то, что ты возлюблена, ты нужна, ты драгоценна, ты значима, ты уникальна. И у кого-то в голове возникает вопрос, что это кому? Это мне? Это что, про меня? Из-за негативного опыта, отвержения, боли, которое было раньше, кому-то просто даже сложно допустить эту мысль, что ты возлюблена Богом. Но это истина. И эту истину важно не только принимать на уровне разума, ее важно помещать именно в сердцевину духа.
Следующий шаг, который им нужно было применить, это встать в то время, которое Бог им указал. И пункт номер два – как ее собрать? И пункт три – как ее правильно приготовить? И опять же, для того, чтобы эти последующие два этапа, чтобы они были осуществлены, им прежде нужно было приложить веру. Так вот теперь, возвращаясь к Иисусу, как к хлебу перед нами, как и перед теми слушающими иудеями, стоял вопрос, а как нам есть эту истинную пищу? И опять же, пункт номер один, нам нужно внутри верой прийти к согласию о том, что да, я согласен, плоть Иисуса, ломимая за жизнь всего мира, это есть истинная пища. Понимаете, первое дело веры – это прийти в согласие с истиной и сказать «я верю». Мозгам моим, моей душе это странно, но я говорю, я верю, это истинная пища. И если первый шаг я делаю верой, тогда уже мне проще перейти к шагу номер два. А как мне принимать эту пищу? Что мне нужно сделать? Где она? Как ее правильно собрать? Как ее правильно приготовить? Как ее правильно вкусить? И эти последующие шаги, они также будут связаны с применением веры. И точно так же, как тогда Израиль получал каждый день пищу от Бога, она приходила и она была посреди них. Но если бы они оставались в неверии, не вставали утром, не верили тому, что Бог сказал, вот где находится ваша пища, вот когда ее собирать, вот как ее вкушать, Если бы они не верили этим словам, в результате они оставались бы голодными. И говорили: «Бог нам ничего не дает», в то время, когда Бог давал каждый день. Точно так же и для нас. Пища на каждый день Богом для нас дается. Пища для нашего духа и пища для нашей души. Весь вопрос, насколько мы умеем ее принимать, насколько мы умеем ее собирать и готовить. Истинную пищу, о которой сказал Иисус: «Это я, моя плоть, которую вы можете вкушать, чтобы жить вечно».
И учитывая, как мы уже говорили о том, что это все происходит на территории нашего духа, при взаимодействии с Духом Святым, то вот здесь важно понимать, друзья, для того, чтобы нам лучше и лучше понимать, что, где, когда и как вкушать Иисуса, как наш хлеб, для этого нам и нужен Святой Дух. Именно Он ведет, руководит и направляет нас, когда мы читаем Писание, когда мы слушаем проповедующих. Друзья, очень важно, чтобы мы были вот в этом состоянии учеников, готовых, желающих взаимодействовать с учителем, чтобы мы были внимательны, чтобы мы были сфокусированы, целенаправленно, имея это решение в своем сердце: «Бог, я хочу быть внимательным, я хочу услышать, что ты желаешь мне сказать, я хочу получить эту практическую инструкцию, что мне сделать, что сказать, куда пойти, чего не надо делать. Господь, я хочу иметь твои результаты и проявление твоей славы в моей жизни». Но для этого нужен мне ты. Именно твой рецепт, как мне взаимодействовать с Духом Твоим, как мне взаимодействовать со Словом Твоим, которое Ты даешь мне, по Твоему рецепту, чтобы получать в итоге блюдо, то, которое Ты желаешь приготовить.
Итак, когда мы с вами сталкиваемся с какими-то истинами, которые нам сложно воспринять, которые нам сложно рассмотреть и дать этому ясное объяснение, нам всегда к этим истинам важно относиться максимально искренно и просить у Бога: «Господь, помоги мне это понять. Я хочу прийти в совершенное согласие. Я хочу видеть, что значит есть плоть Твою. Я хочу, Господь, знать, как мне правильно питаться Тобою в каждом дне». Уже эта ваша реакция, она будет делать вас открытыми для того, чтобы учитель продолжал вас учить. Но если на непонятное вы будете вести себя, как ведут эти иудеи, они начинают спорить между собой, они начинают возмущаться и роптать, то тогда Духу Божьему сложно будет дальше вести вас в том, чтобы открывать что, как и зачем. Вы тем самым закрываете себя в неверии и в нежелании познать эту истину.
И как следствие, то, где вы оказываетесь, вы просто начинаете спорить с истиной. Когда Иисус говорил иудеям, Он говорил истину, но вместо того, чтобы принимать и впитывать эту истину, позволяя ей менять мышление, отношения, характер, слова, поведение, а значит и результаты, как в принципе всей жизни, вместо этого они закрыли себя от этой истины и оказались просто в состоянии ропота, споров, недовольства, упреков. И это состояние ожесточенного сердца, затем мы будем видеть, что они будут вообще гнать Иисуса. А начинается все с того, что они выходят из позиции ученичества. Друзья, быть учеником – это решение, это выбор, который мы с вами делаем. И в данном случае мы не говорим, что быть учеником значит быть идеальным. Нет. Все в порядке с тем, что ученик может допускать ошибки, но главное – не терять позицию открытости к тому, чтобы учиться. Даже если непонятно, даже если сложно, трудно как-то взять это для себя лично, важно оставаться в позиции открытости. «Бог, я не понимаю, но ты помоги мне». Как тот отец сказал, помнишь, да? «Верю, Господи, но ты помоги моему неверию». То есть все в порядке с тем, что где-то что-то не вмещается сразу, где-то что-то не получается, где-то что-то непонятно. Но, друзья, главное не останавливать сам процесс ученичества, не закрывать себя от того, чтобы Дух Божий продолжал говорить к нам и продолжал свою работу делать, опять-таки, с нашим сердцем на уровне нашего духа.
И в завершении этой главы мы увидим подтверждение этих событий в двух реакциях. Часть учеников, они оставят Иисуса, часть учеников, они придут в согласие и скажут: «Да, может быть, мы все не понимаем, но мы точно понимаем, что у тебя есть глаголы вечной жизни, и мы принимаем решение продолжать идти за тобой, как за учителем. Аминь. Хорошо. Вот наши размышления, вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что Господь обратил ваше внимание, читая эти стихи.
Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 мы проводим также онлайн-эфиры, обсуждая прочитанные стихи, рассказывая откровения и назидаясь от общения друг с другом. Нужную ссылку вы найдете в шапке профиля, либо в описании.
И, как обычно, в завершении этого выпуска давайте помолимся и построим свою молитву на основании слов Иисуса в 40 и 50 стихах. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам истинный хлеб в Сыне Своем Иисусе Христе. И мы говорим, мы верим, что именно Иисус – хлеб жизни, сошедший с небес для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И мы благодарим Тебя, Господь, за этот хлеб, и мы принимаем этот хлеб и говорим, научи нас вкушать этот хлеб каждый день, питаться от тела Христова, от плоти Иисуса, для того, чтобы иметь жизнь вечную. Во имя Иисуса мы просим Тебя. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.